Добрый вечер. Сегодня начало месяца Кислев, да, Рош Ходеш Кислев. Это месяц, в который выпадает праздник Ханука. И, конечно, мы поговорим про этот праздник. Мы говорили про Хануку много раз и обсудили законы, и обсудили историю. И я думаю, что я не буду это сейчас повторять. Если кому-то нужно, я повторю. Я бы сконцентрировался на смысле этого праздника, на нескольких необычных аспектах этого праздника. Мы их упоминали вскользь, но мы вместе их соберем и обсудим сегодня. Ну, во-первых, все называют Хануку праздником света. Что это за свет? Да? У нас вот я как-то был, как-то, скажем так, в одной синагоге, и в ортодоксальной синагоге, там на Хануку давали лампочки такие люминесцентные. Да? Что это такое? Что это за свет? Да? Второй момент, это Ханука очень необычный праздник. Почему? Потому что, например, Мишна фактически не упоминает Хануку. Да? Вы можете сказать, ну это праздник, установленный мудрецами, но у нас есть целый трактат Мегила, который связан с Пуримом. А Хануку, ну, вскользь очень упоминается, что, по-моему, в трактате Шаббат, что если человек зажег свечку на огонь, свечу, скажем так, Рашута Рабим, в месте, которое принадлежит многим, то есть где проходит много людей, скажем, на улице с большим движением. И вопрос, что происходит, если там, например, начался пожар или нанесен какой-то ущерб. Есть особый закон, связанный с тем, что человек делал заповедь. И комментаторы говорят, что он зажигал ханукальную свечу. И это фактически единственное упоминание в Мишне. Да, во всех есть очень много мишнайот, и это фактически единственное упоминание праздника Хануку, да, что очень странно. Да, казалось бы, почему это так? И как мы еще раз говорили, хотя мы в молитве Аль-Нисим упоминаем военную победу, но на самом деле, если мы посмотрим Гумару, то Гмара концентрируется в основном на чуде с горшочком масла. Почему это чудо так непропорционально выделено? И более того, я не знаю, вы когда-нибудь слышали про такое чудо в храме, которое называлось Нер Маарави, западная свеча. Вы не слышали?
Нет.
Так вот, в храме ежедневно происходило чудо, состоявшее в том, что западная свеча, миноры, вы знаете, что в миноры, семисвечник, в него заливали масло каждый день, и вот самая западная свеча, она не гасла, да, и казалось бы, ну что, все свечи не гасли, да, то есть горение продолжалось вместо одного дня, да, все дни, которые нужны были для того, чтобы сделать чистое масло. Но, в принципе, такое чудо, такого рода чудо происходило в храме каждый день. Почему вдруг мы делаем праздник, посвященный и тому же чуду? Более того, как мы уже упоминали, есть такой принцип, который называется «тумагу трабы цибур». Нечистота дословно разрешается в общине среди многих. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если большинство евреев находится в состоянии нечистоты, то можно использовать для служения в храме даже, например, масло, которое ритуально нечисто. Поэтому непонятно, зачем нужно было искать масло, которое чисто. И более того, сказано, что греки осквернили масло, но на самом деле греки могли осквернить масло только тем, что называется туматесет. Да? Это особый вид нечистоты, который на самом деле является постановлением мудрецов. Мы не будем входить в этот вопрос, он является постановлением мудрецов. Да? И если есть сомнения в вопросах, связанных с постановлением мудрецов, то мы всегда не устражаем в этих вопросах. Да? Софек дарабанан лекула. И поэтому еще по целому ряду вопросов получается, что как-то очень странно все как-то, если мы вглубь посмотрим в Хануку. Да? Во-первых, ну не было у них чистого масла, могли использоваться тем, что было. Да? И несмотря на то, что они искали и нашли, но произошло чудо, конечно, впечатляет, но такого рода чудо в храме каждый день происходило. А военная победа, казалось бы, была большим достижением. Почему вдруг мы концентрируемся именно на этом чуде? И мы постараемся сегодня ответить на часть этих вопросов. Окей? Первый вопрос – это вопрос света. Да? Что это за свет? Да, почему это связано с зажиганием масла? Почему огонь, свет, как это все связано с Ханукой, как это все связано одно с другим? Да, мы всегда, и даже в общей нееврейской культуре, понятие свет ассоциируется с чем-то положительным, да? Да, помните, учение света, не учение тьма. Да? Свет – это что-то положительное. А откуда это все идет? Откуда такая концепция? Если вы помните, в Торе, после, в первый день, да, творения, сказано так: «Вайомер Элоким Иеор, Вайеор». Да, и сказал: Всевышний будет свет, и был свет. Что в этом необычного?
Солнца еще нет.
Совершенно верно. Нету еще солнца до четвертого дня. И вопрос, что это за свет такой? Да? И Раши, мы это как-то изучали с вами довольно давно, Раши говорил... И дальше сказано: увидел Всевышний, что свет хорош, и отделил Всевышний свет от тьмы. И Раша говорит, так же и здесь мы должны обратиться к Агаде. То есть не, как вы сказали, есть проблема с простым пониманием смысла. Увидел Всевышний, что недостойно нечестиваться и пользоваться им, этим светом, и выделил его для праведников в мире грядущем. Что это такое? Что это за свет? Имеется в виду, что это не фотоны, не поток фотонов, да, а некий духовный свет. Да? И мы сейчас объясним, что это за свет и почему он скрыт сейчас и только праведники его удостаиваются в мире грядущем. Да? Единственный, кстати, для нас способ его удостоиться, это через что? Что у нас происходит еще что от слова свет? Ну, это по-русски, да. Мы говорим на самом деле про арамейский язык, но все знают это слово, да? Мы сказали, что есть постановление Дерабанан, а есть какие заповеди? Как называются заповеди из Торы? Деорайта. Вы никогда не слышали такое выражение? Деорайта.
Деорайта, да.
Да, что такое Деорайта? Это значит то, что написано в Торе, потому что Тора на арамейском языке называется Орайта, да? От слова «ор». Да, то есть то, что содержит в себе свет. И поэтому этот свет на самом деле содержится еще в Торе, да, которую мы сейчас цитировали. Но так этот свет сокрыт. Однако есть очень интересная вещь. Многие духовные понятия и духовные объекты имеют в физическом мире какие-то эквиваленты, которые хотя и не являются их тождеством, но в чем-то их символизируют, скажем так. И поэтому свет материальный, который мы видим, в чем-то символизирует свет духовный. Да? Это первый принцип, который мы хотели затронуть. И сейчас мы будем все ближе и ближе подходить к Хануке. Вначале, однако, я вам хочу процитировать статью из книги Пненей Ор, который называется «Особый свет». И я вам процитирую очень короткий отрывок. Мидраш говорит, это написано по-английски, я перевожу вам. Мидраш говорит, что когда Адам был сотворен, он мог видеть особый свет от одного конца земли до другого. Но Всевышний увидел, что в будущем злодеи, как дословно написано, спойл, испортит этот свет. Это как бы перефраза Раши. И поэтому он спрятал его. И поэтому только в будущем, как Раши говорит, в будущем мире, этот свет будет виден. Рав Хаим Кауфман из Гейтсхеда, это известная ешива в Англии, объясняет, что этот свет был на самом деле способностью первого человека Адама ясно видеть руку Всевышнего за всем, что происходит в этом мире. От одного конца мира до другого. Совершенно для нас реальность, которую нам очень сложно понять. То есть мы видим, происходят какие-то события, мы верим в том, что есть Ашгаха Пратит, что всем управляет Всевышним. Видим ли мы это? Нет, мы это не видим. А первый человек мог это видеть. То есть он видел духовные причинно-следственные связи. Он видел, как Всевышний управляет миром. Но впоследствии первый человек потерял этот свет. Или значительную его часть. Потому что вначале он был праведником, потом он совершил ошибку, как мы знаем. Он был изгнан из Ганедена. И сейчас мы находимся посреди, это Рав Кауфман говорит, посреди очень долгого галута, изгнания. Ужасные вещи произошли с нашим народом за последние 2000 лет. И большую часть времени для нас, нам, как бы, то, из того, что мы видим, мы всегда верим, что Всевышний встанет, но все, что мы видим, что Всевышний скрывает свое лицо. И мы не можем понять вещи, тяжелые вещи, которые произошли с нашим народом. Большую часть времени это то, что я хотел сказать, это опять же Рав Кауфман говорит. Большую часть времени, но не все время. Потому что было несколько происшествий, несколько эпизодов в еврейской истории, даже во время Галута, когда Всевышний появлялся перед нами как вспышка света на короткое время. И наше изгнание облегчалось. И это показывало нам, что Всевышний любит нас и защищает нас. И на что это похоже? И Ханука это один из таких эпизодов, то, что он хочет сказать. На что это похоже? Однажды принц разгневал короля, своего отца, и как наказание его послали в галут, его послали в изгнание. Один в чужой земле, он был испуган и боялся, что враги его отца убьют его. И однажды ночью он услышал шум за пределами дома, где он оставался. И он увидел, что бандиты подходят к дому. И он понял, что... он испугался, что его сейчас убьют. И вдруг сверкнула молния. И в секунду он увидел, что на расстоянии от дома прячутся солдаты короля. Да, и они подходят, они бегут, чтобы его защитить. И тогда он вздохнул облегчением. И он понял, что несмотря на то, что он их не видел, то есть им приказали этим солдатам короля не показывать себя, на самом деле король не оставил его. И это помогло ему перенести изгнание из дома. И я думаю, что аллегория понятна, это классическая аллегория, да, что Всевышний наш Отец, и мы как принц, который разгневали короля. И Ханука – это один из эпизодов, когда казалось бы, что враги придут и полностью нас уничтожат, по крайней мере, духовно, как это было с греками. И в этот момент мы видим, в момент этой вспышки мы видим, что хотя обычно мы не видим солдат короля, то, как Всевышний нас защищает, но в этот момент мы их ясно видим. То есть не просто мы знаем или верим в это. Мы ясно это видим. И это то, что произошло в Хануку. И я приведу еще одну историю, которую он рассказывает, хотя она не прямо связана с Ханукой, но я думаю, что ее стоит вам прочитать. В Германии в 30-е годы был известный раввин в Берлине. Его звали Рав Мунк. Да? Он был раввином, назывался Кагаль Адат Исраэль в Берлине. И он написал книгу известную. Его, о нем все знали. И 10 ноября 1938 года, после Кристалнахт, после этого известного погрома в Германии, гестапо привело его вместе с другими общинными лидерами посмотреть на руины его синагоги, которая была очень красивой и большой. И Рав Мунк говорит, что он был потрясен разрушением. Как бы человек, который вырос в стране, которую он считал культурной страной, не мог, как бы для него это было потрясением, то, что он увидел. Все было разрушено, были дыры в стенах, вся электрическая проводка была выдернута, Арон Кодеш был разрушен, и поэтому в развалинах, в этих полуразвалившейся синагоге, царил мрак. И то, и вдруг на том месте, где стоял Арон Кодеш, они увидели блеск такой, блеск света. И это был то, что вы знаете, перед Арон Кодешем вешают, называется Нер Тамид. Да? И я вам специально это рассказываю, потому что мы сейчас обсудим, что такое Нер Тамид. Это в чем-то является символом этого Нер Маарави, который тоже назывался Нер Тамид, про который я вам рассказывал. Помните, это один светильник миноры, который не газ. И оказалось, что это маленькая лампочка, у которой была своя батарейка, он всегда должен быть включен. И он остался нетронутым и продолжал светить. И офицер гестапо спросил его, что это такое, почему эта лампочка имеет отдельную батарейку. И Рав Мунк ему сказал, это Нер Тамид, это вечный свет. И этот офицер посмотрел на него с ненавистью и сказал, вы проклятые евреи, вас невозможно уничтожить. Вы народ, который невозможно уничтожить. И это то, что это признание офицера гестапо помогло ему пережить катастрофу. И это на самом деле правда. Да? То есть это как в некотором смысле с Биламом. То есть если наши враги нам это говорят, то в этом есть что-то. Да? А несмотря на все жертвы и трагедии. И сейчас мы попытаемся понять, что это за свет, облеск которого мы видим через Хануку, облеск которого символизируется этим нертамид, который в каждой синагоге есть перед Арона Кодеш. И начнем мы, казалось бы, не связанной историей. Если вы помните, все, ну, почти все слышали, в чем была, например, проблема евреев в Персии. Почему нависла над евреями Персии угроза во времена Пурима? Вы помните, куда они пошли?
Пошли на пир,
совершенно верно. Все обычно об этом знают. А если я вас спрошу, почему, в чем была проблема с евреями в земле Израиля, с чего началось это? Да? То есть проблема была в том, что мы знаем историю про эллинизацию, которая была частично насильная, насаждалась, а частично там была своя евсекция, и люди добровольно эллинизировались, евреи. И они были в чем-то такими же, к сожалению, или большими врагами, чем греки, или такими же врагами, чем греки. Вопрос, с чего это началось? Что было вот, как в Пурим, это началось с отсюда? С чего началась проблема в Хануку, как вы думаете? Кто-то может слышать что-то? Это правильно, что это восстание началось. Но понимаете, это, как вам сказать, в медицинских терминах это было уже очень запущенное заболевание. Да? Очень запущенное заболевание. А с чего это все началось? Как могло случиться, что еврей в Эрец-Исраэль был готов даже под угрозой принести свинью, да, идолу. То есть, с чего все началось? Что было, что не так сделали евреи? Это то, что я хочу сказать. Вначале. Так же, как, например, эквивалент этому пиршеству. Ахашвероша. Что, вы понимаете вопрос?
Культуру, да.
А с чего все началось? Что открыло грекам ворота? Или что дало им силу, что дало им возможность?
То, что многие, особенно из элиты, евреи высшего общества,
есть очень интересная книга, называется «Рысесей Лайла» Рава Ицхака Коэна. Эту книгу приводит Рав Мирский в своей книге «Гюней Аллаха». И он говорит очень интересную вещь. Хасиба ришу наша еваним нигбецу алием вегазру алием гзирот кашот. Первопричина того, что это все случилось с ними, что греки стали насаждать культуру, все, что говорит, было правильно. С чего все началось? У фарцу ахумот ватиму коля шманим, и разрушили стены и осквернили масло. Альма велама баулаем, почему это случилось с ними? И он показывает им, кстати, помните, мы говорили, хет – это не то, что люди делают на зло, или делают даже потому, что они что-то не понимают, как авон или пеша, то, что они делают на зло. А хет – это люди, которые отклоняются от того направления, где они должны быть. И в чем было отклонение? И это все началось с чего? Какое есть? Кто-то попробует? Какие есть мнения? Ш- что с чего началось? Гатакат Тора Еванит. С перевода Торы на греческий язык. Когда не слышали? Шамру бамасехет суфрим. Баасе баталми амелех. Был такой царь нееврейский, который называется Тальми Амелах. Это еще до Антиохуса. Шекинес Айнбет, который собрал 72 мудреца, Айнбет Скиним. Верошлаем Ая Элазар. И что, кстати, интересно, где вы не слышали имя Элазар? Элазар – это человек, который воевал вместе с хашманеями. Его звали Элазар. И погиб Аль-Кидушаше потом. Это тот же Элазар, как говорит Масахет Суфрим, который был главой этой группы переводчиков. Вошивам бешевим вышнаем батим. Велогилалай мальмакин сам. Он собрал 72 мудреца. И посадил каждого, как здесь сказано, в дом, каждого в отдельное помещение. И даже не сказал им, зачем он их собирает. Нихнас ли коли хад вэйхад, амарла им катвули турат мошер абхэм, боеванит. Напишите, он собрал, сказал, каждый, напереведите мне Тору, дословно, напишите мне Тору учителя вашего Моше по-гречески. Натана кадош баруху и ца бэлев коли хад вэйхад, Вэйскима да атам ли да атахат. И Всевышний дал им особую мудрость, особый даат. И они все перевели абсолютно одинаково. Вэамру шам шекуля шевим вэшнаем скиним, шину бетаргумам шлуша асар шинуим вэкивнум кулам ли да атахат. И они сделали изменения в тексте Торы. Это особый разговор, почему они это сделали, как. Но они изменили текст Торы в 13 местах для того, чтобы греки смогли адекватно понять Тору. Да. Например, там, где Всевышний упоминается во множественном числе. Еще там был ряд интересных изменений, да, при сотворении человека на осе, да, мы сделаем. То есть они хотели сделать Тору понятной, понятной греку, современному образованному греку того времени. И все, они перевели им, сказали спасибо, наверное, заплатили им за труды, я не знаю, но никто их не тронул, пустили их обратно. И все, казалось бы, было, все было замечательно. Но мудрецы говорят, что после этого перевода тьма спустилась на землю на 3 дня. Да? Что это значит? Никакого затмения не было. Что значит тьма спустилась на землю? Вая хоших баулам шлуша ямим. И вы знаете, кто это говорит? Это говорит Шулхан Арух Орех Хаим. Потому что это один из дней, когда некоторые люди постятся или постились в прошлом. Да? Как вы это понимаете? Что такого ужасного произошло? Давид?
Я думаю, что это было началом абсорбции. Началом
абсорбции. Ну, сложно придумать что-нибудь ужаснее начала абсорбции. Я помню начало своей абсорбции. Это, конечно, было ужасно, но почему именно перевод на греческий язык? Что такое? Что, как говорится, макара? Что такое? Он сейчас на русский переведено, на английский. И более того, есть, казалось бы, даже специальные законы, которые выделяют греческий язык. да, древнегреческий, что можно о нем Сефер Тору писать, казалось бы. Так что, что такого? Перевели? Ну, что? Наоборот, казалось бы, чудо случилось, они все перевели одинаково, и изменения одинаковые сделали. И, наверное, царь так удивился, какие у евреев мудрецы особенные, что они все так одинаково перевели. Да, потому что он, видимо, думал подловить их на том, что каждый там по-своему, поэтому он их рассадил в разные помещения. А они вот так, как-то им была такая помощь небес, все перевели одинаково. Что плохого?
Какие изменения они сделали?
Это особая статья, мы вам говорим. Я вам привел пример. Они сделали такие изменения, которые не давали бы грекам неправильно понимать Библию. Потому что, например, если сказано Всевышний, мы сделаем человека, они это убрали. Да, чтобы не сказали, что есть больше хас вашалом, больше одного Всевышнего. Да. Чтобы не дать им ошибиться. Да. Ну, такие вещи. Специально. Да. И Всевышний, казалось бы, это одобрил. Ну так что плохого? Замечательно. Ну, это да. Или так и так. Но смотрите, что говорит Шулхан Арух. Это Орех Хаим Симан Тав Кув Пей. Да? Сказано Бышмуна бы тивет нехтыва Тура Иванит беймей Талмия Мелах. Восьмого тивета переписана Тора на греческий, переведена Тора на греческий язык. Ваяхоших баулам шлушаемим. И была тьма в мире три дня. Какая тьма? Никого. Все нормально было. Перевели, все нормально. Вернулись, ничего не случилось. Что за тьма была? Давайте вернемся к началу нашего урока. И вспомним, что вот этот особый духовный свет спрятан для праведников, да, в будущем, или, как говорит Раши, в будущем мире. А второе, где он спрятан, это в Торе. Да? Это как бы вместилище этого света. Но это вместилище света только если Тора воспринимается как Тора. Да? Соответственно, как то, что как слово Всевышнего в этом мире. А если Тора воспринимается, не дай Бог, как говорится, прах на наши уста, как литературное произведение, как еще одна книжка, тогда никакого света в ней нет. То есть очень похожий текст. Но как вам сказать, света нет. Да, как бы ушел свет там, источник света потерялся. Да. И что подделает Тору Торой? Это устная Тора. Да? Потому что если Тора не переведена, то единственная возможность понять Тору, это изучив устную Тору. Да? Как говорил, помните, как Елель говорил, что даже для того, чтобы знать, что алиф это алиф, и бет это бет, и гимал это гимал, и далит это далит, это уже начало устной Торы. А тагим, да, определенные пометки на буквах, а там ктив хасер, ктив мале, слова пишутся сжато, слова пишутся в полном написании, да, а ишва и ша, как сказано в книге Берешит, сам язык, что мужчина и женщина, ни в каком языке это нельзя больше перевести. И много-много еще чего, да, и количество букв, и количество слов, и все драшот, и гзерот шавот, и кальва хомер, и 13 принципов, по которым толкуется Тора. Возможно, только если Тора, если письменная Тора и устная Тора связаны, и изучаются в оригинале. Что произошло в этот момент? Казалось бы, ничего плохого, перевели Тору на греческий язык. Но греческий царь взял этот перевод и сказал, вот замечательно, смотрите, вот еще одна книжка. Вот есть у меня там, я не знаю, Аристотель, есть там мифы Древней Греции. А есть, так говорится, прах нашего уста, вот есть Тора. Вот можно взять, почитать. Да, можно сесть на скамеечку, почитать. Да, почитать. Почитали, но истории там. Ну, вот у них такие истории, у нас такие истории. Да, к сожалению, можно это слышать даже в наши дни. Ну, истории там. Вначале там не очень понятно, там этот этого родил, как бы там непонятно что. Потом истории такие, вот были рабами, вышли там, потом всякие законы про жертвоприношение. Истории. А есть другие истории. Да? И это полностью разрушает Тору, этот подход. Это приводит тьму на землю. Потому что весь свет, духовный свет, который сосредоточен в Торе, он уходит. И, кстати, Элиазар был братом Шимона Ацадика, известного первосвященника. И наша традиция говорит, что именно в это время, мы не знаем точно когда, но примерно в это время прекращается регулярное чудо Нерма Арави, западной свечи, о которой мы говорили. Когда горение одного светильника миноры над естественным образом символизировало присутствие этого духовного света, присутствие шхины. Оно прекращается. И как только оно прекращается, то начинаются очень нездоровые процессы в еврейском обществе. Начинается эллинизация. Еще до насильственных законов греков. Это приходит потом. Уже начинается болезнь. Да? Да. Потом она просто доходит до критической точки, когда Хасмонеи, Хашмонаим и Элиазар с ними восстают против греков. Да? Это просто, как сейчас говорят, CPR делают. Это когда уже просто вот вопрос жизни и смерти в духовном плане идет речь. Да, когда уже осквернили храм, когда уже открыто силой выбивают последние искры этого света из еврейского народа. И, кстати, Мидраш говорит потрясающую вещь, что из-за 13 мест, в которые изменили в Торе, и вот эти 13 изменений, даже несмотря на то, что они были сделаны с хорошими намерениями, и даже несмотря на то, что Всевышний как бы это одобрил, сделал так, что все 13 сделали одинаковые изменения, греки были способны пробить 13 брешей в стенах Иерусалима, да, в стенах храма. Это дало им силы, да, потому что у нас есть принцип, что когда есть как бы у нас такой закон, что как бы ничто не остается в абсолютной пустоте. И если уходит свет, то приходят туда другие силы. Силы другой стороны. И это мы видим и здесь. Это справедливо для духовного мира. То есть как бы физический мир является отображением духовного мира. Когда уходит свет, то это дает возможность распространиться другим отрицательным силам. Это дает грекам возможность пробить эту брешь. И поэтому, когда греков побеждают, то хашмонеи делают все, чтобы вернуть этот свет, как мы говорим, миадрин мина миадрин. На самом, даже несмотря на то, что есть, казалось бы, возможность зажечь светильник нечистым маслом, и есть сомнения, действительно ли они осквернили, и это постановление мудрецов, они хотят сделать все на самом лучшем образом. И, кстати, они идут, вот светильник зажигания минуры, это то, что они делают первым, что для них как бы самое важное, когда они приходят в храм. Потому что это возвращает этот свет еврейскому народу. И с этого момента чудо западной свечи возвращается. И это символизирует то, что Шхина возвращается в еврейский народ. И мы должны помнить, что праздник Хануку символизирует этот свет. И это свет устной Торы, устного закона. Поэтому одна из причин, почему, одно из объяснений, почему не записывали ничего, законы Хануки фактически не записаны в Мишне. Потому что, хотя все является устной Торой, но это является как бы оливковым маслом устной Торы. Это никто не хотел записывать, потому что это все началось с записывания Торы на греческом языке. Это должно остаться устным. Это этот свет, который мы должны нести с собой. И когда мы будем зажигать эти свечи, я даже видел в религиозных, так сказать, в очень, как сейчас говорят, харидимных, в очень таких, казалось бы, серьезных сборниках на Хануку, особенно в Америке, там всегда вот это есть песенка, которая у большинства американских евреев, к сожалению, ассоциируется с Ханукой. Что такое Ханука? Вы знаете это? Дрейдл, дрейдл, дрейдл. I made it out of clay. Да, вот это... Да, как вы переводите дрейдл? Вертушка, да, которую я сделал из глины. Да, вот такой праздник. Сделал себе вертушку из глины и буду с ней играть. Да, в общем, вся песня. И я как-то был на собрании, которое делали для русских евреев. Там были пожилые люди, врачи в прошлом, кандидаты наук, всякие творческая интеллигенция. Им на Хануку сделали вот такую песню. Да, даже мальчиков позвали, они им спели эту песню «Дрейдл, дрейдл, дрейдл». И накормили их супом. И они ушли домой. И по дороге они так как бы между собой говорили, ну вот как бы вот праздник такой, фольклорный праздник такой, как говорили в известной книге «Песня народностей». Да, вот такой «Дрейдл, дрейдл, дрейдл». И, к сожалению, это прямая противоположность тому, что является Ханука. Это на самом деле повторение ошибки, которое привело к гнету греков. Да, когда все представляется как фольклор в некотором смысле. И мы не должны повторять эту ошибку. Когда мы будем зажигать ханукальные свечи, мы должны видеть облеск этого света. Как помните в этой аллегории, с которой мы начали, что мы находимся в долгом и тяжелом изгнании, как этот принц ночью, и у каждого есть свои проблемы, и тревоги, и угрозы. И поэтому, если посмотреть на ханукальные свечи внимательно, вот как этот отблеск молнии, который показывает нам, что мы не одни, и если правильно справлять Хануку. И это в этом вот вся идея праздника. И я желаю, чтобы мы все это увидели. Спасибо.